Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем нашу передачу и встречу с журналом «Наш современник». И наши дорогие гости, заместитель главного редактора, известный общественный деятель, писатель Александр Иванович Козинцев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина.
И заведующий отделом критики, известный писатель, автор замечательных книг, в том числе, вот в ЖЗЛ вышла недавно книга о поэте Николае Клюеве, Сергей Станиславович Куняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, вы вернулись недавно из Сирии, страна апостола Павла, да? Вот, можете рассказать, там же тоже так все сложно.
Я говорил о том, что не дай Бог нам увидеть военное противостояние. Вот там я видел его результаты. Я вернулся 2 дня назад.
В Дамаске были вы, да?
В Дамаске, проехали всю страну до Тартуса, до побережья. Вот, и видел монастырь Маалюля, монастырь святой Феклы, как раз вдохновленный проповедью апостола Павла на свой исповеднический подвиг. И этот монастырь сейчас разрушен, всюду следы пожаров, иконы разбиты, иконы частично обгорели, на всех почти иконах выдраны лики. Ведь нужно было постараться, это усилия какие-то, не просто расколоть, а вот с какой-то сатанинской жестокостью выдирать лики Господа, Богоматери.
Но там религиозная война.
Да, это религиозная война. Ну, так а войны
все
в основе,
по сути, конечно.
Они, конечно, религиозные. Видел и противоположный пример в город под крепостью Крак-де-Шевалье, самый крупный на Ближнем Востоке, помнящий еще Саладина. Там армия постаралась, зачистила город, и это пустой город. Вот представьте, город, в котором нет ни одного человека. Это дома без окон, без стен. Меня поразили цветы, засохшие на балконе одного дома. Дом разрушен, но балкон сохранился, и на нем горшки с цветами, и все они погибли. Кстати, и в монастыре тоже розы дивные, они тоже погибли, потому что за
как
ними никто не ухаживает. Монахинь, эти бойцы ИГИЛ увезли в Ливан, но потом их удалось освободить. Но сейчас в монастыре, кроме военных, нет никого. Вот. Это первое впечатление. Я был на площади перед президентским дворцом в Грозном в 96-м, в январе 96-го года, где асфальт спекся от разрывов, и он больше напоминал марсианский грунт. Нет, не дай Бог нам испытать военное лихолетие. Но я видел и другое. Я видел поразительное мужество людей. Мужество, наверное, соединенное с изрядной долей беспечности. Потому что вот так вот дать себе задание быть мужественным на много лет, а конфликт в Сирии длится уже почти 4 года, невозможно. Тут народ должен быть весел и беспечен по сути своей. И арабы, они таковы.
Вот. И в этом они похожи на русских, наверное.
И в этом похожи. Вот мы сидим, наша писательская делегация сидит на веранде гостиницы и пьем кофе. Где-то в километре горы. В горах канонада артиллерийская. Я научился различать мины, снаряды и бомбы. Ну, бомбы легко. Такой звук, земля содрогается, это, понятно, бомба. А вот мины и снаряды. Снаряды. разрываются. А тут же за дверями террасы собрался клуб любителей танго. И танцуют самозабвенно этот страстный танец. И не один, не два человека, а множество пар. Они научились не слышать эти разрывы. Они научились забывать о них. Вот. Это, конечно, говорит о высокой стойкости народа. Ну, а вообще это мне было интересно в качестве модели конфликта современного. Мы привыкли все-таки к тотальной войне. Вот как Великая Отечественная, фронт, здесь на тысячи километров одни, здесь на тысячи километров другие. А вот в Сирии, представьте, Дамаск, столица, центр Дамаска занимают власть. А пригороды, которые никак не отделены, это не то, что... Ну, вот как у нас Химки. Вот здесь дома Химок, а здесь дома Москвы. Улица просто по-разному называется, а улица-то одна. Вот пригороды, они в руках Аль-Нусры и ИГИЛ. Вот оттуда стреляют по столице, из столицы стреляют по пригородам. И при этом... Ну, казалось бы, нет продовольствия, какие-то тяготы чисто бытовые. Нет, продовольствие, да, подорожало в 3 раза, как мне сказали, золото подорожало в 8 раз. Но при этом недостатка нет, люди питаются, люди не испытывают вот таких тягот. В любой момент может быть перерезана дорога, в любой момент район... может перейти один из столичных районов или пригородных районов, может перейти из рук в руки. Но вот это новый тип войны. Едешь в Тартус, города разрушенные один за другим. Сам Тартус и провинции, близлежащие приморские провинции, они благоденствуют. Мы сидели на берегу моря, на мраморной террасе, смотрели на восходящий молодой месяц. Рядом с нами молодые девушки сирийские пели песни. Я подумал, ведь если придут сюда боевики ИГИЛ, они же продадут этих христианок в рабство. Вот как в средние века...
Это христианские девушки?
Ну, там, почему там спокойно? Потому что там христиане и алавиты. А они поддерживают власть. Власть в руках алавитов. Вот. А суннитские провинции, они бунтуют. Там война. Там на головы солдат сбрасывают женщины горшки с балконов, чтобы как-то помочь вот этим вот бородатым повстанцам. То есть это причудливая война, для нас непонятная, которая может длиться сколько угодно. Вот, казалось бы, 4 года должны истощить такую небогатую страну, как Сирия. Тем не менее, я говорю, как вы выживаете, за счет каких ресурсов? А мне отвечают, да мы сами не знаем, для нас это загадка. Отвечают бизнесмены, которые, казалось бы... Ну и, конечно, люди как-то договариваются. Да, режут друг другу глотки, отрывают ужасно головы снарядами, но умеют договориться о том, чтобы пропустить продовольствие. Или же из Алеппо, который в значительной мере город второй по величине в Сирии в руках боевиков, автобусы спокойно идут в Дамаск и обратно. Люди ездят за покупками, люди ездят лечиться и так далее, и так далее. Боюсь, что такого рода войны ожидают человечество в 21 веке. Нужно понять механизм их возникновения, их функционирования. Нужно попытаться нащупать механизм их остановки. Вот. И все это учесть для того, чтобы не допустить подобного в России, где тоже и религиозные противоречия, и социальные противоречия крайне напряжены.
Это так. Вот на Украине, вы думаете, и я к вам тоже, Сергей Станиславович, обращаю вопрос, на Украине такая война будет тоже длиться долго?
Сейчас трудно сказать, сколько времени она может длиться. по той причине, что на самом деле, ее можно было бы прекратить давным-давно.
Да. Мне кажется, даже кому-то нужно, чтобы славянская православная кровь лилась.
Ее можно было бы прекратить давным-давно одним простым словом. Вот это противостояние, оно уже перешло ту границу, за которой это еще можно было успеть сделать.
Даже не вникая в политику, я в ней не очень-то разбираюсь, я просто видела хронику телевизионщиков, ребят, которые там, кстати, благодатный огонь они доставили в Новороссию.
Да.
И вот я увидела завшибленные дети, которые живут в подвалах, голодные старики. Это ужасно. И вот хочется сказать, да прекратите же, вы мужчины, вы должны что-то сделать, чтобы прекратить, чтобы был мир. Чтобы был мир.
Люди сами там давно хотят, чтобы это все наконец прекратилось и в конце концов четко определилось, как говорится, либо одна, либо другая сторона, либо то положение, либо это. Но не это межеумочное противостояние,
как когда... Как вы хорошо говорите, межеумочное, действительно
вот,
так.
Причем, когда идет совершенно открытый геноцид народа, открытый геноцид народа со стороны Киева, который сейчас находится полностью под властью вот этой нацистской галицийщины, вот, но которая действительно ощущает свою полную безнаказанность каждого своего действия.
Порошенко не галицийский политик, это хотя бы это зафиксируем. Вот, и он избран.
Но я имел в виду идеологию.
Да. Ну, там на самом деле там очень большие противоречия внутри Киева, и там на Порошенко оказывается огромное давление этими галицийскими силами, правым сектором. Вот, но всегда нужно учесть, что всегда может ситуация гораздо более ухудшиться. Мы говорим Порошенко фашист. Мы не видели у власти настоящих фашистов, и не дай бог увидеть. На Украине до последнего времени большинство населения хотело, согласно опросам общественного мнения, хотела бы такого президента, как Путин. Более того, не такого бы президента, как Путин, а именно Путина в качестве президента. И вот проморгать такие настроения, почему я говорю и о настроениях патриотических в самой России, проморгать такого рода настроения, допустить, что они сменились вот этим угаром националистическим, это огромное недоработка тех, кто должен был внимательнейшим образом следить за состоянием общественного мнения на Украине, кто должен был работать со всеми. Вот сейчас в 6-м номере мы напечатали статью замечательного ученого из Киева Александра Рудзиевского. Он призывает к союзу с Россией. Он всю жизнь призывал. Он, его отец, доктор экономических наук Рудзиевский, они вместе призывали. Это академик Толочка, это огромная, влиятельная, интеллектуальная сила на Украине выступала за союз с Россией. Как же было не поддержать эту силу? Как было не помочь ей громко говорить, громко заявлять свою позицию на Украине? К сожалению, это сделано не было. К сожалению, куда ни поедешь, в Молдавию, в Прибалтику, на Украину, когда говорят о положении русских, всегда русские жалуются, что приходишь в посольство и никакой помощи не получаешь. Помогать нужно не тогда, когда люди с той и с другой стороны взялись за автоматы. Нужно помогать тогда, когда можно решить еще миром, а потом уже поздно.
Да,
потом огромные средства, чтобы восстановить мир, для того, чтобы восстановить эти области, для того, чтобы восстановить доверие между Украиной и Россией. На это уйдут не миллиарды, а триллионы долларов. Ситуацию запустили. И как ее исправить, Я, честно сказать, ну, да, не вижу.
Конечно, на Украине даже русских песен не было. Не было обмена культурного совершенно. Только против России, против русских воспитывали. Но вернемся в Россию. Сергей Станиславович, я вижу, у вас в серии «Жизель» вышла замечательная книга. О ней очень много говорят в Москве. Клюев, которого Тряпкин назвал Авакумом 20-го столетия, да?
Да, значит, так вот, живуч, русская деревня. Смиренный тот жених, все Авакум 20-го
да,
столетия.
Да, 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 я тоже вспомнила эти стихи.
Да.
И вот если вы знаете такого поэта, Царство Небесное, он или убит, или вот так вот ушел от нас не так давно, Николай Мельников, знаете, да, поставьте памятник деревне, на Красной площади в Москве там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках. Ну, это вот начался же Клюев именно с деревенских стихов. И деревня тогда была более сильная, чем то, что, о чем пишет вот Мельников.
Стихи Николая Мельникова – это уже конец 20 века.
Да.
Вот. А та деревня, которая возникает в поэтическом мире Николая Алексеевича Клюева, это мир совершенно удивительный. Это мир чудодейственный. Это мир, исполненный удивительных красок. Это мир, исполненный удивительных образов и смыслов. Это мир многоступенчатый, многослойный. Мир, обращенный своей вертикалью от каких-то подземных древнейших глубин к небесам, к высшим каким-то сакральным точкам, к воздуху. Достаточно ведь прочесть его цикл, посвященный памяти и любимой матери «Избины и песни», и этот мир, что называется, развернется перед нами, откроется нам в таких своих чертах, в таких своих проявлениях, может быть, о которых мы даже и не подозреваем, поскольку видели своими глазами уже совершенно другую деревню. Более того, даже многие современники Клюева не видели вот того мира в русской деревне и в русской избе, который он сумел открыть.
А почему? Потому что он был старообрядец, и там сохранился уклад такой древний.
Дело в том, что вообще русская северная деревня, она во многом отличалась от деревни в средней полосе России. Каждая изба представляла собой, если угодно, целую вселенную, о чем Клюев и писал. «Беседная изба – подобие вселенной, в ней шолом небеса, палате Млечный Путь».
Прекрасно.
И вот этот мир, он и воплощал в своей поэзии. Кроме того, русский север, он вообще на самом деле, он не знал...
Монголо-татарского ига не знал?
Он не знал ни ига, он не знал крепостного права. То есть там жили люди, свободный телом и духом, множество поколений. И это был, конечно, мир людей совершенной истовости в религии. Дело в том, что на русском севере по существу сохранился тот религиозный уклад, который шел, как говорится, от года принятия православия на Руси. Новообрядческую церковь в своем большинстве там не приняли. Там жили по заветам митрополита Илариона, Сергия Радонежского, Авакума Петрова, Андрея и Семена Денисовых. Вот. И, конечно, это обуславливало во многом и духовный, и душевный склад этих людей. Семья Николая Клюева была именно такая, при том, что это был мир отнюдь не замкнутый в своей скорлупе, не отгороженный от мира остального. Как он сам писал в песне о Великой Матери, как мать его отправляла на учебу к соловецким старцам.
Она у него плакальщица была.
Она была плакальщицей, песенницей, вопленицей, как он сам писал, принадлежала к серафимовскому православию. Но скорее...
Это что такое?
Это была отдельная секта, где, в, значит, где был принят обет безбрачия. Конечно, она не была серафимовкой в полном смысле слова, как об этом написал ее сын. Вот, но, видимо, это было достаточно тесное ее знакомство с этим миром, откуда она переняла очень много песен для своего собственного исполнения в таком домашнем семейном кругу, потому что молитвенная песня у серафимовцев – это был один из главных элементов отправления религиозного культа.
Но они же были беспоповцы, да? У них не было священников?
На севере преимущественно были беспоповцы. Но я еще раз хочу подчеркнуть, когда, значит, Николай Клюев в «Песне о Великой Матери» писал о том, как мать отправляла его на выучку к соловецким старцам, он там написал, что, так сказать, как бы ее речь, обращенную к нему, вот почему старообрядцы елеазаровские святцы не отличают от старин. То есть даже уже в новых храмах они приходили, они отправляли свои обряды, вот, но при этом молились, что называется, по старым канонам. Ведь русский север был по существу единственным таким, единственной кладовой, сохранившей
истинно русская.
Сохранивший весь былинный слой русского словесного творчества после Киевской Руси.
Именно устного словесного творчества.
Да, именно устного словесного творчества. Вот. Но там же была очень развита и книжная культура. Надо сказать, что семьи там были практически все поголовно грамотные. И они читали и старокнижную, древнюю русскую литературу, и были знакомы и с современной литературой. Журналы, между прочим, современные, там просто печатались даже рекламы этих журналов в местных газетах, что говорит о том, как в городах, поселках городского типа и даже деревнях эта литература...
Это в начале века, да?
Да, в начале 20 века. Также, как говорится, была в постоянном житейском обиходе.
И там уже была, по-моему, и единоверческая церковь.
Единоверческая церковь, безусловно. И, кстати, Клюев в конце жизни, он пришел именно в единоверческую церковь. Вот. И уже в 20-е годы, живя в Петрограде, он посещал именно единоверческую церковь. Как бы она подчинялась новоправославному синоду, но при этом в этих церквях отправляли службы по старому
обряду. По старому чину,
совершенно верно.
Но у него такая судьба трагическая. Почему вы его выбрали? Вам он нравится как художник слова? Или вот вся его судьба такая удивительная? Ведь он же пострадал очень много.
Дело в том, что вообще-то говоря... Когда я начал исследовать его судьбу, а мой приход к нему был совершенно естественен, потому что до этого я писал книги о Сергее Есенине и Павле Васильеве, собственно говоря, его ближайших наперстниках, которых он в разное время вывел, что называется, в мир литературы, если угодно, за руку ввел. Дело в том, что через его биографию, через его судьбу по-новому во многом прочиталась и наша отечественная история, история первых предреволюционных лет, история нашей революции 17-го года, двойной революции, февральско-октябрьской, и, наконец, история последующих двух десятилетий, поскольку надо учесть, что в революционном половодье было несколько принципиально настроенных враждебных друг другу революционных потоков. Более того, через судьбу Николая Клюева мне в определенной степени удалось увидеть и религиозный смысл самого вот этого революционного половодья, самой революции. Заметает яблоном цветом душегрейку постный псалтырь, за плакатным советским летом расцветают розы, имбирь, в лучезарье звездного сева, как чреватый колос браздам, наготою сияет Ева, улыбаясь юным мирам.
Спасибо. Вы оправдали год литературы, то, что вышла эта книга.
Благодарю вас.
Александр Иванович, а вашу книгу мы тоже ведь о ней скажем? Кстати, ее у меня нет. «Возвращение масс» – такое название. Вернутся массы?
Это...
Массы или народ?
Эта книга написана...
В 2010 году?
В 2010 году. Начал я ее писать в 2006, когда Бзижинский, один из самых опытных врагов,
да,
не только России, а всего живого, что есть в народной жизни, он сказал, что главная опасность – это не терроризм, главная опасность – это не Россия, главная опасность – это энергия поднимающихся масс. Вот враги очень четко поняли, что представляет суть нашего времени. И сейчас, мне кажется, возвращение масс жизненно необходимо. Многие скажут, да вот мы видели, что натворили твои массы, вот мы видим эти цветные революции.
А сейчас массами никто не считается, Александр Иванович.
Гражданские войны и так далее. Но это не от того, что масс много на арене истории. Это от того, что их мало, что они не явили себя, поэтому с ними и не считаются. Мы видим, что государства в нынешних условиях, они не способны предотвратить те конфликты, которые сотрясают и Ближний Восток, и сейчас Восток Украины, и сотрясали недавно наш Кавказ, и дай Бог, чтобы не вернулось это землетрясение. Вот. И по всему миру не способны предотвратить. Что может предотвратить? Может предотвратить самоорганизация масс.
Без лидера ничего не сделать.
Без лидера. А умный лидер опирается. Более того, массы... Вы что думаете? Лидер, он сам по себе? Да массы его ведут. Массы его толкают в спину. Ты вот то скажи, ты это сделай. И... велика сила у того лидера, который откликается на эти импульсы. Вы вспомните ситуацию с Уго Чавесом, покойным президентом Венесуэлы. В начале 2000-х военные свергли его, свергли и заточили в тюрьму.
Венесуэла – это не Россия.
И тогда несколько миллионов человек вышло на улицу и потребовало: верните Чавеса. И военные, у которых были винтовки, танки, бронетранспортеры, авиация, они отступили, потому что с миллионами воевать невозможно. Не бойтесь, хочу сказать я политикам, не бойтесь масс. Умейте опереться на них, слушайте их, потому что только они дают вам право, моральное право и политическое право, юридическое право восседать на вершине. И я хочу сказать, обращаясь к массам, не бойтесь инициативы, не бойтесь самоорганизовываться, потому что никто за вас ваши проблемы, проблемы дома, проблемы двора, улицы, района, города, страны, никто кто за вас решать не будет. Вы подумайте, сколько сил тратят политики, чтобы подняться на последний этаж, на вершину власти. И что вы думаете? Он с этой вершины склонится для того, чтобы тебе в 45-й квартире, Петр Иванович, помочь? Да он не знает о тебе. И пока ты не заявишь о себе в полный голос, пока ты не объединишься с другими, не в разрушительном, а в созидательном усилии никто твои проблемы не решит. Учитесь действовать сами. Как сказал президент Боливии, друг Уго Чавеса, Эва Моралес, пора дать слово людям. Пришло их время.
Хорошо бы. Вот так же, как в церкви, да? Чтобы восстановить церковь, прежде всего, община церковная, да?
Конечно.
Самоорганизация. А потом уже священник и священник служит. Ну что же, дорогие телезрители, Сегодня с нами в передаче участвовали заместитель главного редактора журнала «Наш современник», известный общественный деятель, писатель Александр Иванович Козинцев и заведующий отделом критики журнала «Наш современник», тоже известный писатель, лауреат литературных премий, автор замечательной и не только этой, но и этой замечательной книги о поэте Николае Клюеве Сергей Станиславович Куняев. Я благодарю от вашего имени их и вам желаю всего доброго, храни Господь, до новых встреч.
Спасибо.